Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Артур Захарошко. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня гомельский транспортный прокурор, советник юстиции Лащенко Ольга Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Здравствуйте.
Работает телефон прямого эфира 34-11-34. Также вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце. Ольга Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, какая ситуация складывается в Гомельской области в сфере транспортной безопасности? Уж вы-то как специалист точно нам расскажете все-все-все.
Да, с начала года в Гомельской области зарегистрировано 5 случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта, что не может не вызывать у нас тревогу, да? Один из них смертельный. В прошлом году таких случаев было, ну, больше. Работа проводится профилактическая, поэтому мы считаем, что вот уменьшение – это в лучшую сторону.
Угу. Хорошо, а вот в целом лето является горячей порой в плане нарушений каких-то?
Да, однозначно в летний период таких происшествий, травмирования граждан случается больше в связи с тем, что, значит, пенсионеры наши на дачу с дачи ездят, uh-huh. используя дизель-поезд. Ну и детские летние каникулы, дети предоставлены себе, находятся у бабушек, у дедушек на территориях, где есть железнодорожные пути, поэтому тоже это вызывает опасения.
Угу. А вот если говорить о ситуации по безопасности, да, в транспортной системе, какие чаще всего нарушения встречаются, какие чаще всего там травмы люди получают, с чем это связано, какие правила они нарушают?
Ну, вы знаете, разные бывают варианты нарушений, да, но вот из тех, что в этом году были, угу. 2 человека были травмированы на железнодорожных пешеходных переходах. В принципе, соблюдая те правила, которые установлены, такого быть не должно. Один человек был травмирован, находясь на платформе.
Угу. То есть даже стоя на платформе, если не соблюдать правила безопасности?
Если не соблюдать дистанцию от стоящего, движущегося поезда, можно получить травму.
Хорошо, давайте про правила безопасности поговорим подробнее. Какие следует соблюдать их на железнодорожном транспорте? Потому что я знаю, что у нас в сферу транспортной безопасности входят не только железные дороги, и, может быть, есть какие-то отдельные правила поведения на вокзалах. Вот как, например, на платформе. Может быть, что-то еще есть, что мы упускаем?
Ну, есть правила нахождения граждан в зонах повышенной опасности, выполнение в этих зонах работ проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных постановлением Министерства транспорта. Основные из этих правил касаются действительно безопасности граждан. Так, например, вот при переходе через железнодорожные пути по железнодорожным пешеходным переходам гражданам необходимо внимательно следить за передвижением транспортных средств железнодорожного транспорта, слушать объявления по громкоговорящей связи, обращать внимание на сигналы, подаваемые транспортными средствами железнодорожного транспорта и работниками организаций. При переходе через железнодорожные пути по пешеходным переходам гражданам не допускается использовать наушники, мобильные телефоны, планшеты, видеоплееры, аудиоплееры и тому подобное, роликовые коньки в том числе. Самокаты, велосипеды, скутеры и тому подобное необходимо катить рядом с собой. До перехода железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии транспортных средств железнодорожного транспорта со всех направлений и не допускается переходить через железнодорожные пути перед движущимся или близко стоящим транспортным средством. Кстати, в мае этого года у нас был случай, когда на станции Рогачёв несовершеннолетний на велосипеде, будучи в наушниках, переезжал по железнодорожному пешеходному переходу. Поезд применил экстренное торможение, но было задето колесо велосипеда. Ребенок не пострадал, подросток скрылся. Но очень опасная ситуация была.
Угу. То есть вот тут подросток у нас нарушил все правила, которые
только можно. Все правила, которые
было.
Только можно. Да,
да, это и наушники, и не убедился, и еще и на велосипеде. А это все очень важно. Хорошо, а какие основные опасности вот подстерегают именно детей на железнодорожном транспорте? Потому что, ну, как бы дети – это у нас всегда отдельная категория, которая требует более трепетного и пристального внимания.
Ну, вы знаете, если соблюдать правила, то по этим правилам ребенок не может находиться, должен находиться только в присутствии взрослого. Потому что железная дорога, инфраструктура, вокзалы, платформы являются зоной повышенной опасности. Поэтому взрослые должны за этим смотреть и за это отвечать. Но, как правило, у нас бывают такие нарушения, что дети, которые вот сейчас на каникулах, да, играют около железной дороги. Одна из забав — подкладывание камней на рельсы, да, как проедет поезд. Вместе с тем, это большую опасность представляет, с учетом того, что такие действия могут повлечь сход поезда, крушение. И если устанавливаются вот такие вот дети, подростки, органы внутренних дел занимаются проверкой, то принимаются меры в отношении родителей, а в случае причинения какого-либо ущерба имуществу дороги, тому же локомотиву, еще чему-то, то весь ущерб будет взыскан с родителей и законных представителей несовершеннолетних.
Давайте здесь поясним, с какого возраста наступает такая ответственность для несовершеннолетнего. Понятное дело, что имущественная ответственность ложится на родителя, но помимо имущественной ответственности, есть ли какой-нибудь штраф для родителей вот таких детей?
Ну, общий возраст наступления административной ответственности 16 лет, отдельная категория правонарушений с 14 лет. Если ребенок не достиг возраста привлечения административной ответственности, то к ответственности привлекаются родители за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, которые предусматривают штраф.
Угу. А штрафы какие?
Не скажу вам.
В зависимости,
от категории, да.
Правонарушения. Хорошо. А скажите, вот про пешеходные переходы, опять же, на железных дорогах, планируется ли установка специальных каких-то датчиков? Вот, например, сейчас обычные пешеходные переходы через дорогу, да, мы все знаем, многие есть, устанавливаются и, грубо говоря, наземные светофоры где-то, которые привлекают внимание, звуковые сигналы, которые, опять же, привлекают внимание к тому, что нужно убедиться в том, что ты переходишь этот переход правильно. Или вот на железной дороге что может помочь человеку все-таки сориентироваться и поступить так, как надо?
Вы знаете, ну, таких требований нет. Вообще оборудование железнодорожных пешеходных переходов регламентируется специальными нормативными техническими документами, да, которыми предусмотрено, в зависимости от категории перехода, какие знаки, сигнализация, что там должно быть установлено. Но, насколько я знаю, Гомельское отделение дороги, которое оборудованием пешеходных переходов занимается, иной раз выходит за рамки и делает более того, что положено. У нас имел случай в прошлом году травмирование несовершеннолетней на пешеходном переходе. И по правилам он был оборудован. Были и знаки необходимые, и разметка, и все остальное. Но с учетом того, что этот пешеходный переход находится в районе школы, да, приняты были по требованию прокуратуры дополнительные меры, установлены турникеты, освещение, лестница. Но в рамках требуемых у нас все пешеходные переходы оборудованы.
Угу. Хорошо. Ну, давайте напомним, опять же, что у нас на пешеходных переходах. Это у нас светофоры специальные, правильно?
Светофор может быть звуковой, световой. Обязательно присутствуют надписи, соответствующие плакаты, что это пешеходный переход, что нужно быть внимательным. Кроме того, в дополнение перед самым пешеходным переходом прямо на земле размещается табличка, на которой указано: возьми ребенка за руку, сними наушники, спешиться с велосипеда необходимо. Такие знаки везде имеются, да, но, к сожалению, не все их соблюдают.
Не все на них обращают внимание, да. Спасибо, Ольга Николаевна. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях гомельский транспортный прокурор, советник юстиции Лащенко Ольга Николаевна. Телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Ольга Николаевна, давайте продолжим с вами еще тему безопасности на железнодорожном транспорте. Ну, в плане как раз-таки той самой безопасности, профилактическая работа — наше все. И каким образом проводится эта самая работа в сфере безопасности на транспорте?
Вы знаете, этому направлению действительно уделяется существенное внимание, и подключены, в принципе, все органы. Большинство лекций, бесед с гражданами проводится работниками Гомельского отделения дороги, работниками органов внутренних дел. Прокуратура также принимает участие в такой работе. Отдельные категории, вот как дети, да, подростки, особое внимание уделяется, и эта работа усиливается перед каникулами летними, да, и в сентябре, когда начинается учебный год, потому что все возвращаются,
подзабывшие.
С каникул уже, подзабыли, да, да, поэтому вот так. Ну и со стороны прокуратуры не остаются без внимания те факты нарушений, да, которые имеют место быть. Вносятся официальные предупреждения, и при наличии оснований люди привлекаются к административной ответственности.
Вот давайте про ответственность подробнее поговорим, потому что очень интересно, какая ответственность предусмотрена за нарушение правил пребывания на железнодорожных объектах. И, собственно говоря, в чем эти нарушения выражаются чаще всего?
Ну, основные нарушения, да, которые вот, имеют место быть в жизни, это, допустим, подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта. Повреждение железнодорожных путей, защитных насаждений. Основное нарушение, которое допускается нашими гражданами, это проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения. Они, конечно, ответственность не очень большая, влекут наложение штрафа в размере до 2 базовых величин. Uh-huh. Но такие нарушения имеют место быть. Еще есть нарушения, такие как самовольный проезд в грузовом поезде, посадка поезда или высадка из него во время движения,
ничего
проезд
себе
на подножке. Да, это все предусмотрено административная ответственность. Но при этом и в Уголовном кодексе существует ответственность за самовольную без необходимости остановку поезда. Uh-huh. При определенных обстоятельствах. Поэтому здесь вопросы серьезные. У нас очень много фактов нарушений, таких как срыв стоп-крана. Самовольный срыв стоп-крана – это тоже административное правонарушение.
Ну, почему-то очень часто считают, что причина есть для того, чтобы сорвать. Наверное, как правило, это в состоянии алкогольного опьянения. Так происходит? Или все-таки по-разному?
Бывает, люди станцию свою проехали.
А-а-а.
Но это не основание. В законодательстве предусмотрены особые основания, по которым это может быть сделано.
Угу. Хорошо. А если, вот вернемся опять же к профилактике, да, есть ли специальные программы или мероприятия для обучения детей безопасному поведению на железной дороге? Вот, может, какие-то специализированные, что проводится?
Ну, я знаю. Я знаю, что отделение дороги разрабатывает памятки, да, угу, специальные картинки именно для детей, которые более понятны им. Может быть, где-то на просторах интернета есть такие программы обучающие. А так я других не знаю.
Может быть, что-то планируется к вводу? Давайте подадим такую идею железной дороге, чтобы они разработали, может быть, приложение специальное.
Я думаю, что можно обсудить этот вопрос с отделением дороги.
Ну вот, кстати, про детей. Как реагировать взрослому, если ребенок потерялся на станции или в поезде? Потому что дети это такие, бывают очень непоседливые, иногда непослушные, и родителю не всегда так уж легко уследить за чадом, особенно если их несколько и сразу. Вот все-таки как быть, если вот такая ситуация случилась?
Ну, на вокзале у нас есть дежурный по вокзалу, к которому можно обратиться. Дежурят работники милиции на регулярной основе. И я думаю, что помощь будет оказана, тем более у нас не такой пассажиропоток на вокзале, что найдутся дети. Но лучше не терять и держать за руку, потому что это опасная зона.
Вот опять же, очень часто, например, родители отправляют детей там, к бабушке, дедушке в деревню, где вот ты вроде как в поезд посадил, с поезда бабушка встретила. С какого возраста дети могут путешествовать одни на поезде? С какого возраста это возможно?
С 10 лет возможно самому путешествовать, ехать. При этом приобретается билет по полной стоимости. Больше скажу, даже можно до 10 лет ребенку добираться, если до школы едешь. Угу. При этом нужна справка со школы. Угу. Такие нормы есть.
Хорошо. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и прогноз погоды. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня гомельский транспортный прокурор, советник юстиции Лащенко Ольга Николаевна. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Мы поговорили уже про безопасность на железнодорожном транспорте. Ну, еще один вид транспорта, ну, помимо, естественно, транспорта, к которому мы все привыкли, автомобильного и на дорогах, у нас есть еще водный транспорт. Я знаю, что там тоже все очень непросто, и на лодке ты не покатаешься. Вот. Есть такое понятие «маломерное судно». Расскажите, пожалуйста, что в него входит и как с этим быть?
Есть такое понятие, да, в последнее время увеличилось количество такого транспорта, который люди приобретают и используют. И следует понимать, что маломерные суда – это суда длиной не более 20 метров, с допустимым количеством людей на борту не более 12 человек, в том числе суда с подвесными двигателями, гидроциклы, находящиеся в частной собственности физических лиц. И стоит учитывать момент, что гребные суда грузоподъемностью свыше 225 килограмм и все моторные суда должны проходить государственную регистрацию.
Угу. Такой вопрос, опять же, к маломерным судам относятся ли, например, вот рыбацкие лодки надувные, если она без мотора?
Если ее грузоподъемность 225 килограмм и более, то относится.
Угу. То есть вопрос именно в грузоподъемности. Вот сейчас, опять же, очень модное увлечение – сабборды. Это такие доски, на которых люди плавают, они не относятся
Нет,
к маломерным
это
судам.
Не будет.
Как и надувные матрасы, да, и да, вот это да. все остальное. Хорошо. А, значит... Что необходимо, чтобы таким судном маломерным управлять? Ну, то есть, это получается лодка, любая лодка с мотором.
Да, любая лодка с мотором, это точно будет маломерное судно. Но, знаете, тут можно провести аналогию так же, как и на управлении автомобилем, да? Чтобы стать судоводителем, нужно пройти обучение. Угу. Обучение, которое ГИМС проводит, курсы, я не знаю, месяц, там, два они длятся, экзамен сдается, получается удостоверение. Вот с этим удостоверением, только имея такое удостоверение, можно управлять моторным маломерным судном. Uh-huh. Касается, да? При этом судно, как я уже сказала, государственную регистрацию должно пройти и техническое свидетельствование. Когда есть это все, пожалуйста, соблюдая правила, можно использовать это маломерное судно.
Получается, реки и озера – это такая же сфера, где необходимо соблюдать правила дорожного движения, как и дорога.
Конечно.
И, значит, опять же, резюмируя, нужно получить права на управление и пройти техосмотр.
Зарегистрировать судно?
Да, зарегистрировать.
Пройти техосмотр.
Хорошо. А есть ли вот требования к техническому состоянию маломерного судна? Ну, наверное, если техосмотр пройти надо, то есть. Вот можно подробнее о них. Какие это, какое судно должно быть? Да.
Это уже технические моменты, скажем да. так. Просто для определенных категорий судов установлены периодичность прохождения этого техосвидетельствования. И владелец судна обязан представить его на техосвидетельствование и получить заключение, что судно годно к эксплуатации, и только тогда он может его использовать.
А если мы говорим про сроки, это вот как у автомобилей раз в год или...
Там тоже различные сроки в зависимости от типа года выпуска да. судна, да, и других параметров.
Угу. Хорошо. Какие документы должны быть на маломерном судне? Это же все-таки не автомобиль, где ты положил, мало ли что там водой зальет. Есть какие-то опасения у, не знаю, можно назвать водителя маломерного судна относительно сохранности документов?
Ну, вопрос сохранности можно, я думаю, что обеспечить, ага. но в обязательном порядке должен быть документ, удостоверяющий личность, удостоверение на право управления моторным маломерным судном. Должен быть судовой билет. Это свидетельство свидетельствует о государственной регистрации. И документ, подтверждающий пройденное техническое свидетельство. Без этих документов, без одного из них даже нельзя выходить вот в плавание.
Угу. Хорошо. Ну, я так понимаю, что раз тут ситуация как на дороге, то и аварии тоже случались. Расскажите об авариях на воде, которые вот произошли в нашем регионе.
Ну, вы знаете, в этом году у нас были признаны аварийными случаями, когда как таковой аварии не было, да, угу. но вследствие нарушения правил пользования маломерными судами наступили такие последствия. Рыбаки в основном у нас нарушают угу. правила, как правило, идут на свое любимое занятие рыбную ловлю, при этом употребляют алкоголь и в последующем выпадают из лодок и тонут. Угу. При этом, не соблюдая основное правило, да, пользования маломерными судами, это обязательное наличие жилета, застегнутого на судоводителя.
А вот это очень важно. То есть, получается, мало иметь документы, разрешения, права, чтобы управлять лодкой. Для того, ну, я буду называть лодкой маломерное судно, можно? Да, то есть еще обязательно обеспечить себе безопасность. То есть именно таким образом каждый, кто присутствует на лодке, должен быть в спасательном жилете, правильно?
Да, правильно. Судоводители, все присутствующие на маломерном судне, обязаны быть застегнутых, внимание, жилетах.
Угу. Хорошо. А может быть, какие-то есть еще интересные вот случаи, которые произошли на воде, и вы можете ими поделиться, рассказать? Я знаю, еще проводятся рейды.
Рейды проводятся, да, сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, в ходе которых, ну, выявляются вот нарушения непосредственно на месте. Вот буквально в начале августа такой рейд был. Ну, буквально 2-3 часа, да, он произошел, выявлено 6 нарушителей. Угу. У кого-то документов нету при себе, кто-то в жилете, но не застегнул, кто-то без жилета. Поэтому эти нарушения подпадают под, значит, административную ответственность. Но с учетом того, что впервые человек привлекается, ему выносится предупреждение. Но если повторно он попадется, то уже будет штраф.
Угу. А есть какая-то база, которую, я так понимаю, люди вносятся точно так же, как и у ГАИ, да?
А это единая база для всех органов, единая государственная база данных о правонарушениях. Туда вносятся сведения о всех правонарушениях, по какой бы линии они ни были совершены. Линии ГАИ, ГИМС и другие.
Угу. Хорошо, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Также вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня гомельский транспортный прокурор, советник юстиции Лащенко Ольга Николаевна. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Ольга Николаевна, давайте продолжим про безопасность на воде в плане транспорта. И напомним еще раз основные правила пользования маломерными судами.
Ну, вот в частности, правилами установлено, что судоводителю запрещается управлять моторным маломерным судном, не имея при себе удостоверения, да, как мы уже говорили, на право управления. Управлять маломерным судном в болезненном или утомленном состоянии, потому что может поставить под угрозу безопасность судоходства под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции. Управлять маломерным судном в состоянии, дай бог, алкогольного или наркотического опьянения. Передавать управление маломерным судном лицу, не имеющему права управления. То есть прослеживается здесь аналогия, да, с правилами управления автомобиля.
Да.
Вот. Также запрещено эксплуатировать маломерное судно, находящееся в неисправном техническом состоянии, нарушать нормы грузоподъемности и допустимого количества людей на борту. Uh-huh. Это очень серьезное нарушение, которое может повлечь затопление судна, да, и, соответственно, несчастные случаи какие-то там могут произойти с гражданами. Ну и основное, что требуемо, по крайней мере, свою безопасность обеспечить, все должны находиться в спасательных жилетах.
Угу. Ну вот как показывает практика, чаще всего какие нарушают правила? Вот я знаю, у вас есть конкретные примеры, что было выявлено. Вот можете об этом рассказать?
Да. Ну, основные нарушения, я уже говорила, да, отсутствие документов, отсутствие жилета. Но более серьезные последствия влекут такие нарушения, как управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. У нас 9 августа имел место факт, что работниками освод был спасен мужчина, который плыл на моторной лодке. Лодка наскочила на корягу и перевернулась, в результате чего последний оказался в воде, начал тонуть. И установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Угу.
Это вот такой, да, серьезный случай. Причем нахождение в состоянии алкогольного опьянения при управлении маломерным судном, так же, как при управлении автомобилем, влечет лишение права до 3 лет на пользование, на управление таким транспортом.
Ну, в принципе, это логично вполне.
Да.
А что касается, вот, кстати, как... Вопрос у меня такой возник. Ну, я понимаю, что этому учат при управлении, но, тем не менее, правила дорожного движения мы знаем все более-менее, да? То есть по дороге у нас правостороннее дорожное движение, там ряд движется вправо, ряд по левой полосе навстречу. А как на воде ориентироваться, вот, например, человеку, который, ну, может... не на маломерном судне, но, например, вот на доске, той же сабборде, выплыл куда-то вот поплавать, и тут видит навстречу ему маломерное судно едет. Вот как ему ориентироваться, куда его понесет дальше?
Ну, вообще есть такое понятие судовой ход, да, в который запрещено выходить, заходить даже маломерным судном. То есть это предназначено для судов речного движения. Да, поэтому есть такая необходимость. Я думаю, что вот эти люди, которые берут эти САПы, катамараны, угу, да, на прокат, с ними проводится тоже инструктаж, они тоже все в жилетах, и объясняются определенные правила.
Угу. Куда можно, куда,
куда
нельзя.
Можно, куда нельзя заплывать.
Хорошо. Да. А, несет ли судоводитель ответственность за поведение всех находящихся на маломерном судне лиц? То есть,
ну... Да, можно сказать и так, потому что требования судоводителя к лицам находящимся, они обязательны для исполнения. Он несет ответственность за безопасность этих людей.
В первую очередь они должны быть все в застегнутых,
застегнутых жилетах. Да.
Опять же, они должны быть в состоянии алкогольного опьянения, правильно? Или им
это
можно?
Касается... Им, наверное, все-таки можно, но есть и другие правила, там, по палубе передвигаться, да, если mm-hmm. беспалубный, это корабль нельзя. Там есть такие моменты. Все направлено на безопасность именно передвижения на маломерном судне.
Угу. Получается, даже если вот у нас, например, ну, предположим, капитан, да, до 12 человек у нас маломерное судно, если я правильно помню, и, значит, вот у него 10 человек на судне, и за каждого из них он несет ответственность.
Да. Да.
Угу. Хорошо. А какая ответственность существует за нарушение правил пользования маломерными судами? То есть, ну, вот, получается, мы уже проговорили все, что не надо нарушать, да, но тем не менее, если уже так получилось, что ждет нарушителя?
Ну, штраф. Основное – это, конечно, штраф за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Вот, правил этих пунктов много, но вот статья предусматривает наказание... За конкретное, за каждое правонарушение здесь не прописано, просто общее нарушение правил. Более серьезная ответственность наступает за управление маломерным судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В частности, штраф в размере до 50 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.
Угу. А уголовная ответственность возможна ли в этих нарушениях или все-таки обойдутся административной?
Уголовный кодекс тоже содержит ответственность, статья 313, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Тут имеется в виду уже нарушение, повлекшее по неосторожности причинение каких-то телесных повреждений,
угу,
либо телесных повреждений, либо смерти. Тогда уже наступает уголовная ответственность, соответственно, и наказание уже более серьезное, и ограничение свободы, и лишение свободы.
Угу. Ну вот на дорогах соблюдение правил дорожного движения регулирует госавтоинспекция. Посты, рейды и так далее. А кто следит за выполнением правил движения и в целом правил эксплуатации маломерных судов на воде?
Есть у нас такая организация, ГИМС сокращенно. Угу. Государственная инспекция по маломерным судам. Они регулярно, они осуществляют и регистрацию судов, и техосвидетельствование, и проводят курсы обучения, да, для получения этого удостоверения, угу, и осуществляют контроль за эксплуатацией, за движением таких судов по рекам, угу, нашей области.
А какая задача прокуратуры вот во всем этом так уже...
Ну, прокуратура тоже осуществляет свои функции в плане профилактики, угу, правонарушений, нарушений правил пользования маломерными судами, вопросов регистрации и всего остального. Мы тоже с гражданами проводим и разъяснительную беседу, и при наличии нарушений выносятся официальные предупреждения, что в случае повторения в подобном к человеку может быть применено более серьезное административное взыскание.
Угу. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вот в конце передачи еще хочется вот от вас, как от специалиста в этой области, пожелания нашим слушателям, что им необходимо учесть, и, может быть, еще расскажете, как, насколько работа именно транспортного прокурора отличается от работы обычного прокурора.
Наша работа отличается единственное тем, что, в принципе, как и вся прокуратура, надзор за точным и единообразным исполнением законов, нормативно-правовых актов, но в нашей сфере есть транспорт. Транспорт железнодорожный, водный, воздушный и трубопроводный. Поэтому тут более специфические вопросы, много технических терминов, есть определенные правила и требования, которых нет в других сферах жизнедеятельности. Ну и одно из основных направлений – это профилактика гибели людей. Да, от внешних причин у нас погибают люди, это и утопление, и пожары, да, и другие ситуации, но хотелось бы, чтобы таких ситуаций было меньше вот на объектах транспорта. Да. Все зависит от самого человека. Нужно соблюдать элементарные правила, чтобы не стать вот жертвой, не быть травмированным. Обычные правила, которые сберегут жизнь и здоровье людей.
Спасибо большое, Ольга Николаевна. Я напомню, у нас в гостях был гомельский транспортный прокурор, советник юстиции Лащенко Ольга Николаевна. На этом наша передача завершена. В открытой студии радио «Гомель плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Артур Захарошко. До новых встреч!
Открытая студия.